Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Игорь Ивановский. Здравствуйте, Игорь, привет.
Привет.
Много лет уже, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. В качестве официальной даты праздника выбран день основания Международной шахматной федерации.
Да, Илья, а вот для тебя шахматы — это что? Ты с этой игрой на «ты», на «вы»?
Нет, я был когда-то на «ты», но это, вот как бы сказать, я-то, может, и на «ты» был, а вот как она со мной, я не знаю, наверное, на «вы» скорее. Но нет, я играл в свое время, и, в общем, вроде бы неплохо получалось на таком сугубо любительском уровне, но сейчас нет времени. Это все-таки игра предполагает достаточное количество часов, да, или суток, и какой-то взвешенный подход, так сказать, к жизни философски, да?
Я тебя прекрасно
немножко
понимаю.
Немножко ритм другой, к сожалению.
Да, я тебя прекрасно понимаю, потому что, ну, для меня шахматы — это тоже что-то из детства, когда мы сидели с отцом на диване.
Вот,
и
я
когда
с отцом играл. Он всегда обыгрывал, да, кстати, отца.
Да, когда он рассказывал, что конь ходит буквой «Г», что рокировка, что такое рокировка, и что если пешка дойдет до конца, то она становится королевой. С тех пор вот я, к сожалению, мало что мои знания в плане шахмат прибавились, но тем не менее, хочется немного об истории рассказать. Она насчитывает многие столетия. Не хочу углубляться в подробности, но вот мне нравится одна легенда о том, откуда пошли шахматы. Приписывает эта легенда изобретение игры некому английскому брамину. И
индийскому.
Индийскому.
В Англии тоже есть брамин своего рода, но мы сейчас про индийского, да.
Индийскому брамину, да. И вот это изобретение настолько понравилось Радже, что он сказал: супер, здорово, вот готов любую награду за такую игру отдать. На что брамин сказал: да мне многого не надо, мне нужно столько пшеничных зерен, сколько окажется на шахматной доске. Но если на первую клетку положить одно зерно, на вторую два зерна, на третью четыре зерна, на четвертую 16 и так далее. Раджа, подумавши, да это ж ерунда полная для меня, для богатого Раджи, да ради бога. А на самом деле оказалось, что такого количества зерна достаточно, чтобы заполнить хранилище объемом 180 кубических километров.
Фантастика, да.
И это 2 в 64 степени. Так было изобретено математическое действие возведения в степень, а Индия стала считаться родиной шахмат. Кстати, название игры происходит из персидского языка. Шах-мат, то есть властитель умер. А на Руси шахматы появились примерно в 9-10 веках. С тех пор много побед за нами, за советскими, позднее за российскими гроссмейстерами. И вот есть такой список топ-100 лучших шахматистов мира. И очень приятно, что подавляющее большинство имен там — это наши соотечественники.
Да. Советский российский шахматист, гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат Московской области Сергей Макарычев на линии. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Юрьевич, а вот я понимаю, что эта история шахмат — это абсолютно, так сказать, ну не терра инкогнито, но это огромный массив знаний, скажем так. А вот развитие шахмат и появление в России от, скажем, того, как они выглядели в Европе, например, да, ну на Западе в целом, как-то отличалось? Или, в общем, это универсальная игра, которая должна быть везде одинаковой?
Нет, ну, есть несколько сразу составляющих в этом вопросе. Во-первых, современные правила шахмат, они же не сразу сформировались ни в Древней Индии и не благодаря усилиям Паламеда. Есть такая легенда, согласно которой греческий герой Паламед, когда греки осадили Трою, поскольку воинам делать было нечего, они скучали, дух падал, он придумал эту игру, и они увлеклись ей, в результате дух, так сказать, боевой поддерживался на должном уровне. Вот. А что касается современных правил, то они сформировались во время, ну, неоднозначного, скажем так, правления Изабеллы Кастильской. Очень хотели подвязаться придворные к ней, и они наделили, вот изменили правила шатранжа и наделили ферзя, королеву, очень так, высочайшей мощью. И она стала современным ферзем, сильнейшей фигурой. Причем вначале даже было еще тот момент, что если королева погибает, то игра проиграна, как и король. Вот. Но потом от этого отказались, поскольку это очень плохо сказывалось в самой игре. И вот такие правила сформировались, но они почти современные. Небольшие нюансы, доделки, доработки были, и правила оказались очень удачными. А что касается вот эволюции шахмат в Европе, развития, взлета и так далее, то постепенно, ну, центр, скажем так, шахматной мысли перешел из вот той же самой Испании, где шахматы зародились современные, отчасти Италии, в Германию и Австро-Венгрию. Если брать ситуацию на вторую половину XIX века и, ну, скажем так, до Первой мировой войны, а может быть и до 1933 года, когда начались в Германии известные события, то центр шахмат все-таки находился именно там. А потом вот наша страна, причем в Советском Союзе шахматы изначально, первоначально, они не были профессиональными. Упор делался как раз на массовость, на то, что шахматы развивают, привлекают, вовлекают в культурную такую деятельность, ну, народные массы. И вот Михаил Моисеевич Ботвинник, он, так сказать, понял, проинтуичил, он вообще совершенно гениальный человек, патриарх не только, я считаю, отечественных, но и мировых шахмат. Вот мы фильм даже такой сделали под названием, создали под названием «Патриарх». Он понял, что необходимо попытаться стать чемпионом мира, завоевать звание чемпиона мира. Ну, он для себя лично это делал, ну и для советских шахмат тоже. И вот, собственно, с этого момента, с последних предвоенных лет, когда пытался он организовать матч против Александра Алехина, который считался белогвардейцем, антисоветчиком и все прочее, но был действующим чемпионом мира. Но потом в 1946 году Алехин умер, был проведен матч турнира на первенство мира в 1948 году, и Ботвинник выиграл его. То есть это вот краткая такая ситуация. После этого действительно все основные звания, ну почти все, и личные звания чемпионов мира, и когда Советский Союз начал выступать на всемирных шахматных олимпиадах, на командных турнирах, других, на личных соревнованиях, то почти все турниры, тем более командные, выигрывали наши. И вот это продолжалось очень долго. Вот так это все произошло. Ну, конечно, здесь залогом этого был очень высокий социальный статус шахмат. То есть считалось, ну, шахматы и шахматисты поддерживались государством, проводились уйма соревнований, что самое главное, я считаю. Человек, который добился успеха в шахматах, это серьезный, хороший, умный, значимый человек. Вот. И, в общем, вот это вот поддерживало уровень шахмат и привлечение молодых. То есть человек, занимающийся шахматами, чего-то достигающий в них, я уже об этом, собственно, сказал, он становился уважаемым членом общества. Ну и так делалось очень долго, а вот сейчас уже ситуация несколько изменилась.
Да, я думаю, мы об этом еще обязательно поговорим, но, Сергей Юрьевич, хочется поговорить об актуальных событиях, ведь в Сочи открылся Кубок мира ФИДЕ по шахматам, да, продлится он до 5 августа. И, как пишут, это первое шахматное соревнование такого масштаба с начала пандемии COVID-19, куда съехались сильнейшие шахматисты мира, включая чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. И вот хочется понять, а как устроены эти соревнования? Вот читал, что они устроены по системе нокаута, и это для зрителей интересно. Расскажите, пожалуйста, что это за система такая?
Ну, собственно, нокаут-система, она очень хорошо известна в спорте. Это игра на вылет. Ну, и прежде всего, мы знаем это из тенниса, где почти все, ну, все крупнейшие турниры проходят по этой системе. US Open, открытые первенства в Франции, Австралии и так далее. Хотя сейчас из-за пандемии, возможно, ситуация немножко меняется проблемами, связанными с их проведением. А что касается шахмат, то нокаут пришел в шахматы, ну, вот когда президент ФИДЕ Кирсан Любжинов тогдашний решил как-то вот подвинуть, скажем, слегка действующих чемпионов, понизить немножко их статус. Ну и вообще проблема была, поскольку мировые шахматы разваливались тогда. Вот, ФИДЕ фактически разваливалась. Но вот Кирсан, благодаря своим усилиям, во многом, так сказать, реанимировал все это дело и поднял, вернул шахматам часть, не всю, не полностью, часть их статуса. И проводил он чемпионаты мира по нокаут-системе, то есть тогда выходило на старт 128 человек, они играли на вылет, причем матчи из двух партий. Если 1-1 при нормальном контроле времени, медленном, скажем так, то потом играли тайбрейк в быстрые шахматы. Это 25 минут каждому на всю партию, и 10 секунд добавляется после каждого сделанного хода. Потом, если ничьи, то дополнительные партии там по 10 минут, потом блиц, и потом, в конце концов, если никто не побеждает, армагеддон, то есть одна единственная партия, в которой белые, имея на минуту больше, обязаны во что бы то ни стало выигрывать. То есть у них фора по времени, и белые играть лучше, но ничья в пользу соперника. Вот. Ну, собственно, схема. Потом все-таки пришли к выводу, что, конечно, звание чемпиона мира надо разыгрывать в более-менее классических соревнованиях. То есть в матче. Матч между двумя сильнейшими, но это почти такое святое для шахматистов дело. И если брать еще с 1886 года, когда Вильгельм Стеннис, ставший первым чемпионом мира, обыграл Йоганна Цукерторта, и, в общем, идется отсчет чемпионов мира. Так вот, матч за звание чемпиона мира – это святое, а Кубок мира – это некая альтернатива, продолжение как раз тех самых чемпионатов мира по нокаут-системе, которые проводились тогда, и которые очень зрелищны, действительно. Но это лотерейная штука, потому что, представляете, всего лишь две партии играются, а в двух партиях даже самый сильный может, ну,
согласен, судьба
менее
может
сильным
решаться.
Уступить. Фабиано Каруана проиграл Ринату Джумабаеву из Казахстана вот на третьем этапе, в 1-32 финала. Это, конечно, сенсация. Но, с другой стороны, уже на 1-32 финала, а это третий раунд. Первый раунд – это 1-128 финала, причем не все в нем принимают участие. 50 сильнейших начинают с 1-128 финала на мужском турнире. Вот. С теми, кто победил, я вот 78 умножить на 2, сколько будет? 166, видимо, есть тот. 156, я ошибся, да. Вот, 156. И вот 156 участников выступали на первом этапе, 78 из них прошли во второй, плюс 50 сильнейших по рейтингу, это 128. Начинается 1-64 финала, второй раунд, потом третий раунд, который завершился, завершается. Сегодня завершится как раз день шахмат. То есть это те шахматисты, которые не смогли выявить победителя в рамках вот этого самого первоначального, медленного, скажем так, сражения. Две партии с фидовским контрольном времени, тоже не классика, не совсем классика, но все-таки медленный, серьезный контроль времени, а потом вот начинается уже начинается тайбрейк, быстрые шахматы, которые потом контроль сокращается, если не выявлен победитель и так далее. И вот очень все драматично, очень интересно. Ну, Магнус Карлсен легко прошел. Все партии выиграл. Сергей Корякин все партии выиграл практически. Последнюю, вторую партию на третьем этапе он свел ничью. Ну и целый ряд шахматистов тоже прошли легко, уверенно.
А сюрпризы вот дальше... какие-то были на... Как? На кубке. Сюрпризы уже были? Недели.
Сюрприз был. Я вот о нем, о самом главном сюрпризе, о том, что вылетел Фабиано Каруана, второй шахматист мира по рейтингу, который давно уже второй. Он соперник Магнуса Карлсена по последнему из сыгранных на данный момент матчей. Правда, хочу отметить, что вот хотя Фабиано Каруана вылетел, и теперь он не по этой линии не попадает в турнир претендентов, во-первых, он может попасть по рейтингу, как обладатель наивысшего рейтинга среди всех остальных. Ну, Магнус Карлсен, ну так, он, так сказать, вне отбора. Вот. Он чемпион мира. Вот. Но тем не менее, кое-какие менее значимые сюрпризы, менее яркие тоже были, я не буду их перечислять, называть. Тем не менее, дальше уже будет все жестче, упорнее, все больше будет сюрпризов, хотя их уже трудно называть сюрпризами, потому что начинают встречаться сопоставимые по силам соперники. Нельзя сказать, что сюрприз или сенсация – это когда явно слабейший обыгрывает явно сильнейшего. А когда примерно равные или чуть более слабые обыгрывают чуть более сильного по рейтингу или по реноме и так далее, это уже не сенсация, это может быть сюрприз, действительно, как вы сказали. Вот.
Сергей Юрьевич, Игорь, простите, но вот меня подмывает задать два философских вопроса про шахматы, да, не могу, мы вернемся еще и к ковиду, все мы еще обсудим, я надеюсь, да, у нас кстати. Времени хватит, вот смотрите, первый вопрос связан с Владимиром Набоковым, да, но известный факт, что он очень любил шахматы, что шахматы фигурируют в его творчестве очень часто, в разных видах, и кроме «Защиты Лужина», это знаменитого произведения абсолютно, еще и в раннем творчестве, и в стихах, и он сам сочинял шахматные задачи, и, в общем, шахматы сопровождали его жизнь. И более того, он говорил о том, что вот шахматная композиция, литературное творчество очень схожи. И каким-то образом, даже в «Защите Лужина», он таким образом выстраивал сюжет этого повествования, что каждый герой, каждая сцена, они вот на своем месте, вот знаете, как рассчитанные ходы, да, все появлялось, когда надо. У меня в этой связи вот какой вопрос. Шахматы все-таки это творчество или чистая математика и расчет?
Не, ну это, конечно, творчество. Дело в том, что роль интуиции очень высока. Кстати, ну, вы правильно, вы отметили, что Владимир Набоков, он был шахматным композитором, составлял задачи, и, в общем, шахматом был очень небезразличен, наблюдая за, так сказать, вот, ну, ведущими шахматистами того времени, некоторых из которых он лично знал. А что касается вот творческой составляющей, то, ну, конечно, это интуиция. Математика присутствует каким-то образом, но не очень большим, потому что все-таки, как вот мы, люди, шахматисты, доходят до принятия решений, сложной тем более ситуации, но они даже сами, я думаю, играющие не всегда могут это объяснить. То есть вот внешний облик позиции, какие-то ассоциации, конечно, очень много сил уходит на проверку и перепроверку тактических вариантов. Но сказать, что это вот основа основ, вначале, понимаете, нужно определить направление. Вот на основании каких-то интуитивных вещей. Куда мы пытаемся гнать шайбу, выражаясь, так сказать, хоккейным языком. Вот. А потом уже начинаем проверять, искать, можем зайти в тупик в этих поисках. Тогда по-другому пытаемся что-то, с другой стороны зайти.
Ну, Сергей Юрьевич.
То есть вот,
Да, вот в продолжении этого вопроса, вот шахматы – это спорт, да? Если мы говорим, допустим, про баскетбол, то там важно такое понятие, как рост. Если ты маленького, низенького роста, то тебе будет очень сложно, да? Если мы говорим про биатлон, то там важна скорость и меткость. А если мы говорим про шахматы, какими качествами должен обладать человек, который приходит в этом виде спорта? Или всему можно научить?
Аналитический склад ума, ну, понятно, что усидчивость, последовательность какая-то, да? Ну, что еще?
Ну, вот понимаете, у Вольтера, знаменитого, так сказать, как называется, мыслителя, вот, который ну, да. внес... Да, да. То есть у него вот он такую не притчу даже, а такой рассказик или кусочек даже повествования. Вот он говорит, вот я вот очень любил шахматы, я пытался в них как-то преуспеть, совершенствоваться и так далее, а был такой вот полупьяный дьячок или там священник по соседству жил. Ну, а я о его интеллектуальных возможностях, о его потенциале не очень высокого всегда было мнение, но кроме того, понимаете, он все-таки такой богоборец был, Вольтер, вот, и для него вообще принадлежность к католической церкви – это небольшой плюс, скажем так. Ну... И вот этот самый дьячок, священник, уж не знаю как, он приходил к нему в полупьяником состоянии, его все время обыгрывало. И сколько Вольтер не пытался усилиться как-то, вот, посовершенствоваться, что-то книжки читал, что-то пытался анализировать самостоятельно, ничего не получалось. Все равно было очевидно, что вот этот самый священник, он его сильнее. Иными словами, существуют какие-то специальные, специфические, все-таки, на мой взгляд, шахматные дарования или предрасположенность к шахматам, которые позволяют действительно раскрыться в полной мере человеку. А вот какие-то очень умные люди из других областей, они, даже если они любят шахматы, ну, правда, в большинстве случаев, если они уже увлеклись чем-то другим, они шахматам не уделяют должного внимания, но все равно представить себе, что вот человек, так сказать, ну, с улицы или со стороны, пусть даже и умный, вдруг возьмет, сядет, подумает, проанализирует и начнет всех обыгрывать, нельзя. То, что он достигнет такого уровня, да. Если он просто умный человек, он достигнет какого-то уровня, если будет очень хотеть. Вот, но вот на чемпионский уровень, увы.
Увы. Еще один вопрос связан вот с чем. С политикой, как ни странно. У меня вот мой приятель в свое время делал такой проект, довольно большой, длительный, шахматы и политики. Он объяснял некоторые международные обстоятельства, политические, вот, так сказать, через шахматы, скажем так. Но не будем углубляться в подробности. Вот в этой связи вопрос. А международную или даже внутреннюю политику можно ли выстраивать как шахматную игру? И, может быть, занимаются какие-то люди этим, да? То есть вот таким образом рассчитывают ходы, смотрят на возможные последствия, что это напоминает действительно шахматы.
Ну, может быть, отчасти да. Хотя я думаю, что главное отличие жизни реальной, масштабный, так сказать, который все-таки занимается политикой от шахмат, состоит в том, что в шахматы играют не на доске, не одушевленные деревянные там, или пластмассовые, или виртуальные в компьютере фигуры. И от них никакого самостоятельного поведения ожидать вы не можете. Вы знаете точно, что если вы дадите указание, приказ, направите туда-то эту фигуру, а эту сюда, то вы полностью контролируете ситуацию. А в политике, ну, очень много непредсказуемых факторов, очень много отдельных людей, просто какие-то структуры, организации и так далее, которые, ну, могут выкинуть какой-то фортель с вашей точки зрения, то есть повести себя непредсказуемо, опять же, в рамках фигуры пересместил, она пошла. А тут нет. И вот это обстоятельство, я думаю, главное определяющее.
Ну да, отягощающее. Сергей Юрьевич, извините, пожалуйста, когда сидят за шахматной доской два гроссмейстера, каждому кажется, что он контролирует ситуацию, что он просчитывает все ходы, что победа в результате будет за ним. А дальше-то события разворачиваться могут как угодно.
Нет, нет.
Или, нет. Нет, ну, или как-то том, не так дело обстоит?
Вы можете гарантировать... Нет, вы можете гарантировать, что фигура ваша пойдет переместиться на то поле, куда вы ее переместите. Но вы не можете оценивать точно от ситуации до конца. Игра очень сложная, очень многогранная, и в этом ее, так сказать, прелесть. Поэтому она имеет такой вес, и к ней так относятся в мире. В большинстве стран, во всяком случае. Вот. Но поскольку вы силой своего ума не можете просчитать все, оценить все особенности, а только на основании каких-то интуитивных, по большей части, своих ощущений, ограниченного достаточно счета, принимаете решение, то все равно де-факто получается, что игра как бы бесконечна. То есть, но все равно полный контроль над действием своей армии вы сохраняете. Другое дело, что эти действия могут быть решения ваши могут быть не самыми удачными и привести не туда, куда вам хотелось бы. Вот. Ну а так, ну что?
Да. Сергей Юрьевич, я вот о чем хотел спросить. Возвращаясь к началу нашей беседы, мы говорили о наших великих шахматистах, таких как Ботвинник, Алехин, и промелькнула такая мысль, что появились они благодаря в том числе и политике, которую проводил Советский Союз по популяризации этого вида спорта. Да, в шахматах играли во дворах, шахматистам было стать престижно и так далее. Вот у меня в связи с этим вопрос, а как ситуация обстоит с шахматами сейчас? Насколько вообще популярен этот вид спорта, в том числе среди молодежи?
Ну, очень трудно ответить на этот вопрос, поскольку очень разная ситуация, на мой взгляд, в разных частях, в разных точках мира. Да, конечно, вот какой-то спад, вот спад такой масштабный, общемировой спад шахмат, произошел в тот момент, когда практически одновременно распалось два государства, ведущих в шахматном плане с точки зрения поддержки шахмат, а именно Советский Союз и Югославия. И вдруг оказалось, что западные, скажем так, профессионалы, ну, извиняюсь за такой оборот, несколько абстрактный, которые привыкли, что их приглашают в турниры на Западе с приличными призами или там стартовыми, как тогда принято говорить, что вдруг статус шахмат просел. Вот и проседание статуса шахмат привело к тому, что ухудшились, ну, просто бытовые условия, условия профессиональной деятельности очень многих, практически всех шахматистов мира. Это был действительно масштабный спад, который, ну, пришелся, как вы понимаете, на первую половину 90-х, на все 90-е, в общем, фактически. А потом потихоньку начался подъем. И, ну, с некоторым сожалением можно констатировать, что повышение статуса на Западе, ну, не везде на Западе, Запад понятие очень такое широкое и неоднозначное, вот, ну, скажем, если взять Норвегию, то, что Магнус Карлсен стал чемпионом мира, и что действительно он воспринимается как безусловный чемпион мира, как безусловно сильнейший, это очень здорово помогло. Ну, в Норвегии это просто, вот, в Норвегии шахматы имеют статус более высокий, чем зимние спиры виды спорта, традиционные для них, в которых они всегда побеждали, там, биатлон, лыжные гонки, коньки, прыжки с трамплина, а тут Магнус. Просто, ну, как говорят, чуть ли не в каждом чиновничьем кабинете хорошим тоном иметь там шахматную доску и что-то такое, связанное с шахматами, какую-нибудь символику. Вот, потому что шахматы – это вид спорта, в котором Норвегия вдруг стала из какой-то непонятной маленькой страны, ничего не значащей, но просто великой шахматной державой. Хотя других там не так много. Появляются, кстати. Но все-таки, конечно, это не мировая держава, которая может бороться на командных соревнованиях за что-то такое. Ну и плюс вообще, вот Фишер, скажем, в свое время в Соединенных Штатах стал чемпионом мира. И он всколыхнул, он поднял целое поколение шахматистов, которые выросли, родились и выросли там, а не приехали, не иммигрантов, скажем, из Советского Союза. Там половина на половину было. Половина своих, так сказать, американских, половина из Советского Союза. И команда была очень сильная. То есть вот такие факторы, они очень сильно влияют, очень здорово помогают, поддерживают шахматы и способствуют их росту.
То есть я правильно понимаю, что нам нужно вырастить своего чемпиона?
Ну, у нас ситуация другая. У нас изначально высокий был уровень. И в странах Советского Союза бывшего, скажем так, я формулирую несколько абстрактно, все равно статус шахмат не во всех, но, в общем, ведущих, во всяком случае, он остается высоким. Если возьмем тот же Казахстан, скажем, там никогда шахмат не было, по большому счету, а сейчас очень сильные женщины, очень сильная национальная сборная женская, и хорошо играют девушки на Кубке мира, кстати. Вот тот же самый победитель Фабиано Каруане на 1/32 финала, ну, это же все не случайно. Хотя, конечно, понятно, что это сенсация и так далее. Ну, и также в других местах, в общем-то. В Индии резкий подъем. Никогда, ну, Ананд, конечно, поспособствовал этому, но там усилия не только в связи с Анандом предпринимаются, хотя Ананд это очень сильно поспособствовал. В Китае, в котором никогда в историческом прошлом не было ведущих таких значительных шахматистов, но сейчас одна из двух-трех ведущих
шахматных держав. Сергей Юрьевич, извините, пожалуйста, можно вот примитивнейший вопрос. Шахматы с компьютером, да, ну вот компьютерные шахматы, это полезная штука для начинающего шахматиста? И вообще, можно ли победить в этой игре у компьютера? Вопрос простой.
Но если компьютер по-настоящему сильный и не поддается, а есть такие программы, где компьютер слегка поддается, чтобы придать спортивную интригу и так завлечь, и сделать интересное это соревнование, эту игру для человека, тем более это маленький ребенок, если, то победить вот такой компьютер сейчас, ну, даже суперпрофессионалу очень трудно, если это сильное железо и хорошая программа. Вот. А что касается режима так называемого advanced chess, то есть как вот используют компьютер сейчас шахматисты? Опять же, человек в этом тандеме главный с точки зрения исследования, скажем так, дебюта, поиска чего-то, уточнения и так далее. То есть он задает направление, он задает как бы вопрос, и он проверяет себя. Вот я вот же как-то мельком упомянул, вот в ходе нашего разговора вначале, что огромная часть, огромный процент усилий шахматиста во время игры направлен на проверку, самопроверку, на исключение глупых ошибок. А глупые ошибки все равно происходят, глупые просчеты, поскольку человек считает варианты не точно, а более-менее интуитивно. А компьютеры это могут, даже слабенькие компьютеры, простенькие, они могут исключить ваши просчеты. Они вот глупые ошибки ваши исключают. И вот начинаешь углубляться, вот задаешь вопрос, вот так, 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 нет здесь чего-то такого. Вот это направление мне нравится, мне интересно, мне кажется, что это перспективное. И в результате очень быстро получаешь ответ почти точный. Не всегда точный. Иногда бывает и у компьютеров некие ошибки, связанные с тем, что у них не полная, не абсолютная, не на бесконечность глубина просчета.
Да, ну, давай, спасибо, Сергеевич. Давайте многоточие поставим на той фразе, что и у компьютеров бывают ошибки. Это очень отрадно звучит, и это позитивно весьма. Спасибо вам огромное. Советско-российский шахматист, гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат Московской области Сергей Макарычев.